Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о современных исследованиях философии Гегеля. У нас в студии доцент кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ, кандидат философских наук Антон Львович Фомин. Здравствуйте, Антон Львович.
Добрый вечер, Алексей Павлович. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Ну, мне приятно в студии всегда беседовать с коллегами моими по философскому факультету. Люди у нас разные, и стиль работы, и исследовательские оптики, как говорят в нашем научном сообществе. Кто-то книжки читает, кто-то старается сам что-то придумать, какую-то концепцию, теорию, учение, может быть, даже. Вот. Но вот Антон Львович, насколько я знаю, вы работаете как такой вот архивный исследователь Гегеля, и что в наши дни очень ценно, работаете непосредственно с архивом, который находится в Германии, в Берлине, так?
Да, так. Может быть, гегельская философия не является первым таким и основным предметом моего интереса. Я занимаюсь немецкой философией в целом, проблемой времени в немецкой философии. Ну вот Гегелем, среди прочего, я занимаюсь, ну и последнее время активно интересуюсь его концепцией времени, так называемой диалектикой пространства и времени.
Это, по-моему, относилось тогда к области естествознания, натурфилософии, да, и, в частности, математики, да?
Совершенно верно, но вот погружаясь в сочинение Гегеля, я обнаружил, что философия времени у него, буквально все его области, так сказать, затрагивает и проникает, и приступает к границе исключительно натурфилософии, проникает и в философию духа, философию истории, и даже в логику, то есть в учение о понятии.
У Свиридова была такая сюита «Время вперед». Вот можно ли сказать, что это в каком-то смысле описывает гегелевскую философию времени?
Безусловно, у Гегеля время не стоит на месте, он не рассматривает, он противится построению какой-то такой статичной концепции времени. Время у него динамично, и как бы истинное время — это историческое время, то есть вот которое...
Но прежде чем мы будем говорить о времени, вот мне интересно все-таки, как вы считаете, Гегель религиозный философ или это вот философ, который уходит от христианской религиозности, от протестантской? Mm-hmm. Он же учился в Тюбингене.
Да, в Тюбингене, на теологическом
факультете.
Алексей Павлович, я на ваш вопрос отвечу так. Вот по моим наблюдениям, в современном гегелеведении сложились три таких устойчивых способа прочтения Гегеля. Первый способ, он представляет философию Гегеля как вот такое антропологическое учение, и, наверное, ярким вот представителем такой оптики является Александр Кожев. Угу. Вот. Есть другой способ.
Который сам был атеистом, вообще говоря. То есть убежденным, да, то есть таким последним. Кожев, Кожевников, русский.
Да-да, я, эмигрант, конечно, эмигрант. Да. В общем, второй способ прочтения Гегеля, он, я бы его назвал таким онтологическим, это вот школа Ипполита, и во Франции, как мне сами французы рассказывали, вот этот способ даже как бы у современных студентов оказывается популярнее, чем вот подход Кожева. Ну и третий подход, он как раз вот теологический, он как бы пытается прослеживать эволюцию вот таких религиозных взглядов Гегеля, начиная от теологического факультета Тюбингенского университета и заканчивая вот последними сочинениями Гегеля, в которых слово «бог», религия, религиозное сознание, дух, вот они употребляются достаточно часто.
Гегель никогда не проповедовал, он был чисто профессором таким кафедральным, у него не было опытов.
Вы знаете, последние лекции, которые он читал в Берлинском университете, многие студенты воспринимали как действительно проповеди, и его самые преданные ученики, которые вот пришли на его похороны и рыдали у его гроба, у его могилы, сравнивали Гегеля не просто с проповедником, а вот с новым...
Мессией.
Мессией.
Интересно,
да, вот
что...
такие, в общем, вот, были такие взгляды.
Сергей Трубецкой, русский философ, да, ну, человек один из самых образованных, из самых умных людей конца XIX века, вот он в юности писал в своей несостоявшейся диссертации, что Гегель есть представитель... вот такого германского гнозиса, то есть это такое проникновение гностицизма в философию,
безусловно,
где знание ставится на место веры.
Безусловно, это ни в коем случае не ортодоксальное христианство, хотя Гегель воспитывался в как бы христианской среде и, собственно, воспитывался в Штутгарте, в христианской среде, и потом уже на теологическом факультете. Но, как известно, он в какой-то момент как бы перегорел, и от карьеры богослова, теолога или священнослужителя он как бы отказался, предпочтя вот такое свободное богословствование, свободные исследования, считая это для себя более как-то, не знаю, перспективным, интересным.
Ну, не только богословствование, но и энциклопедия философских наук. Это ведь, по сути, работа по естествознанию. Да? У него были труды по ботанике, вот, по астрономии.
Да,
да, это удивительно для человека.
Не просто труды, он собирал гербарий, им очень гордился.
Да, да, так же, как Гёте, что только не собирал там в своем доме в Веймаре, там у него и камни были, там, ящички. Я был поражен, когда я оказался в Веймаре, да, и увидел кабинет Гёте, где всякая всячина, просто вот, ну, весь мир широко представлен.
Это примета вот того времени, то есть просвещение, стремление к такому энциклопедизму, систематичности, помимо ботаники, помимо вот собирательства, так сказать, растений, Гегель вел активные математические студии, физические студии, вел переписку, спорил с вот ведущими интеллектуалами того времени, ну и это делал, конечно, не только он.
Но все-таки начинал он с работы о христианстве, да, то есть вот первая его работа, самая ранняя, вот, были религиозные сочинения, да?
Да, ну, если говорить о ранних работах, то вот можно вспомнить магистерскую диссертацию Гегеля 1790 года по церковной истории Вюртемберга. После этого затем последовали сочинения тоже религиозного характера, как, например, «Жизнь Иисуса», вот, где Гегель напрямую отождествляет Бога с чистым разумом. Вот, то есть происходит такая попытка рационализации
Бога Отца
христианства.
Или Иисуса.
Наверное, Иисуса, потому что вот учение о Троице у Гегеля, я бы не сказал, что оно вот прям такое разработанное, и, так сказать, что этим внутритроичным различием он дорожит. Конечно, он то и дело как бы вот упоминает такие выражения, как Бог Отец, Сын, Иисус, Дух, все это, понятно, взято из вот христианского контекста, но, наверное, все-таки в жизни Иисуса речь идет вот о слове, которое или посредством которого был вот сотворен разумный космос, разумный универсум. Ну и, в общем, в других сочинениях вот этого раннего периода можно вот найти множество примеров такого рационального взгляда на религию, на ее содержание. Гегель говорит о том, что вот это содержание религиозное постепенно искажалось, постепенно извращалось, то есть первоначальное евангельское послание, оно было воспринято вот отцами церкви, но затем костенело и превратилось в конце концов в какое-то догматическое абсолютно учение, стало государственной религией. Это вот влияет на народ, на паству, это убивает так называемую субъективную веру, что сам Гегель считал вот важным как-то возродить, оживить и вот заново к этому прийти.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». Мы говорим сегодня о современных исследованиях философии Гегеля с доцентом кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ Антоном Фоминым. Вот вы упомянули о попытке вернуться как бы к каким-то истокам народной веры. Для Гегеля христианство это было что? Это была теория, какая-то доктрина, или все-таки это то, чем жив народ? Да, вот то, что отличает как бы, вот, сущность народного духа, народной веры?
Ну, Гегель не пользуется выражением «народная вера». У него есть такое различие. Субъективная религия, объективная религия и народная религия. Под субъективной религией Гегель понимает какие-то личные, интимные чувства, переживания, вот божественного, сверхъестественного, которое есть у каждого человека. Объективная религия – это вот какая-то общая церковная догматика, которую преподают в школах, в богословских школах, и которая требует вот такого строгого соблюдения. Ее нельзя подвергать сомнению, ее нельзя тем более как-то критиковать. И этим умело пользуются власть имущие, так сказать, манипулируя общественным сознанием. Но вот Гегель, все-таки наблюдая те изменения, которые происходят в обществе, немецком и в обществе европейском, все-таки это время Великой Французской революции, таким смелостью и вот каким-то бунтарским духом пропитывается, решается объективную религию критиковать, но не для того, чтобы упразднить, аннигилировать христианство, а для того, чтобы, скажем так, дать возможность верующим людям в своем вот коллективе, общине практиковать вот новую форму религиозного сознания, которую он называет народной религией. Вот так я хотел бы ответить.
А вот Гегель и революция – это очень интересная тема.
Согласен.
Часто Гегеля воспринимают чуть ли не как идеолога революции, социалистической, может быть, даже. Вот. Но все-таки сам Гегель, насколько вот его сознание было революционным? Как он, во-первых, отнесся к взятию Бастилии, к французской революции?
Безусловно, его сознание было революционным, и его сочинения были, так сказать, вот, пропитаны таким революционным духом, но, наверное, утверждать, что Гегель был каким-то идеологом или вот философии имел какое-то широкое влияние, но это было бы серьезным преувеличением. Все-таки Гегель происходил из такого, из такой не очень зажиточной, богатой семьи, и долгие годы он вот вынужден был заботиться о каком-то своем социальном статусе, вот этому были посвящены его усилия, ну а когда статус был завоеван, достигнут, тогда, конечно, Гегель своим положением активно пользовался.
Из, вот богатых, таком... из богатых семей редко бывают мыслители, потому что если у человека все есть, да, если он богат, то что ему думать-то? Ему надо наслаждаться, вот, расходовать те ресурсы, которые у него есть, да. Поэтому вот, чтобы выбиться в люди, надо быть бедным, и это как раз пример Гегеля. Вот, ну, обычно мы вспоминаем вот позднего Гегеля, «Феноменологию духа», это, по-моему, 22-й год уже, 1800, да? 1807, извините, да. Вот,
это как раз не поздний.
Не поздний, ну, «Диалектика раба и господина», да. Да, то есть вот раб рабствует, господин господствует, то есть это как раз вот отзвук, да, тех его переживаний.
Да, которые... конечно, но Великая Французская революция, она застала Гегеля, так сказать, до 1807 года, то есть когда он еще находился в Тюбингене, и вот в своем студенческом сообществе у них там существовал кружок такой полуполитический, куда ходил тот же Шеллинг, его однокашник, если так можно выразиться. Есть легенда, что они сажали дерево свободы в там, саду рядом с общежитием. Конечно, эти идеи революционные о свободе, о вот раскрепощении разума, о как бы равенстве, то есть о необходимости социальных преобразований и о братстве, они, так сказать, назрели, они вот витали в воздухе, кто о них только не говорил, ну, как бы о них говорил в том числе и Гегель. Вот здесь я хотел бы отношение Гегеля к Великой Французской революции прокомментировать вот на таком феномене, о нем мало, наверное, знают в России, как феномен «буршеншафт».
Это что такое?
Да. «Бурше» — это такое немецкое слово, которое можно перевести на русский как «товарищ» или «парень». То есть это объединение молодых людей, студентов.
Слушайте, а к «бурсе» наше это имеет отношение? Семинаристы,
вполне.
Семинаристы, бурсаки, да?
Вполне вот, возможно.
Да,
вполне
да,
возможно. Да. И что вот еще может подкрепить эту гипотезу, это были такие объединения, которые... исповедовали все-таки какую-то религиозную конфессию. Чаще всего это были католические объединения. По-немецки вот они так даже называются «Katholische Studentische Verbindung», то есть католическое студенческое объединение. Объединение абсолютно неформальное, хотя вот у этого объединения всегда находились покровители. Покровители из числа церковнослужителей, но очень часто это были просто меценаты, которые, получив образование, хотели сохранить вот какие-то такие более близкие отношения к вот их альма-матер, к студенческому сообществу, вспомнить и передать молодому поколению что-то, что они сами пережили. И они активно спонсировали вот эти объединения, то есть снимали виллу, оплачивали, то есть место для проживания, это был такой пентхаус или очень солидный дом, где был обязательно камин, где была собственная пивная или, так сказать, спортзал. И идея заключалась в том, чтобы идея таких буршеншафтов или студенческих объединений заключалась в том, том, чтобы вот вместе жить, учиться, заниматься каким-то дополнительным образованием. До сих пор эти сообщества приглашают помимо вот людей из местной академической среды, каких-то интересных спикеров вот на свою виллу, слушают доклады, собираются со своими старшими коллегами вместе, старшие коллеги, вот у них такое почетное есть прозвище сеньоры.
Угу.
Сеньоры, а молодые новобранцы, они называются лисичками, фуксами. Вот, у этих лисичек там есть предводитель.
Ну, это и сейчас есть в Европе. Есть, вот,
есть, и эта традиция...
Разные харизматические, как правило, такие движения католические.
Традиция,
да,
эта жива.
У которых есть...
Она жива прежде всего на юго-западе Германии, то есть это вот вдоль Рейна.
В Италии это очень распространено.
И в некоторых регионах Востока, то есть в Саксонии, Тюрингии, вот в таких регионах. Но не только в Германии, как вы правильно сказали, это есть и в Австрии, во Франции, Швейцарии, в Италии. У них, правда, сейчас не очень такая хорошая слава, потому что они вот либеральной общественностью рассматриваются как такие очень консервативные, закрытые и немножко праворадикальные организации.
Пытающиеся влиять на политику, да?
Да, и очень много политиков как раз выходят из вот такого очень герметичного сообщества.
Из бурсы.
Из бурсаков, давайте скажем таким нашим словом.
Вот, так а как они связаны с революцией?
С революцией это связано таким образом, что после восстановления самодержавие в Германии началась, конечно, реакция. Реакция на вот те идеи, которые общество, особенно его вот молодая, да, часть, молодые люди успели впитать. Все-таки те права, которые временное правительство Наполеона, да, скажем так, даровало, учредило на этих землях, они оказались востребованы, они оказались приятными. Ну и вот молодежь, она оказалась чувствительна к реакции, к восстановлению такого очень строгого самодержавия со стороны вот, правительства Фридриха Вильгельма III, ну и вот начало закрываться в таких как бы объединениях, продолжая дискутировать на темы как бы либерализма, на темы более справедливого социального устройства, решения каких-то насущных социальных проблем. Вот если говорить о той тематике, которая в современных католических вот этих студенческих объединениях выходит на первый план, то это, например, тема миграции, которую очень неохотно обсуждают, например, на вот каком-то общественном телевидении.
Ну да, это уже прошло после Гегеля почти 200 лет, да. Вот мы говорим сегодня с Антоном Львовичем Фоминым о Гегеле и о современных исследованиях. Все ли мы знаем о Гегеле? Можно ли что-то еще узнать, изучая, например, его архив? И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор. У гостя есть еще много интересного, что он хочет нам рассказать. В эфире «Светлого радио», «Радио Вера» в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. «Радио Вера» представляет. «Философские ночи» на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент философского факультета МГУ Антон Львович Фомин. Мы говорим сегодня о современных исследованиях философии Гегеля и о эпохе. Да? Вот мы затронули проблему французской революции, католической молодежи, хотя сам Гегель был протестант, да? Он не был католик. Но надо сказать, что, вот, наверное, у философа есть какая-то опосредованная связь с тем, что происходит в истории, в политической жизни. И Гегель восхищался Наполеоном, когда он пришел, да? Абсолютный дух на коне. Я видел абсолютного духа на коне. Говорил он это или не говорил?
Ну, вроде бы говорил. Хотя это, так сказать, такая больше легенда. Да, он восхищался Наполеоном, он ценил вот те социально-политические образования, которые принес Наполеон вот, в Европу, европейским странам. Будучи таким еще относительно молодым человеком, эти социальные преобразования старался поддерживать, то есть его связь со студентами, с вот этими неформальными студенческими объединениями, она была как раз инспирирована и обусловлена стремлением, желанием Гегеля вот, удержать те реформы, которые как-то назрели, которые состоялись.
А вот вы работали именно с лекциями Гегеля. Есть такое мнение, что Гегель был достаточно скучный лектор. Вот, не блистал на кафедре. Вот это как бы вы прокомментировали?
На первые лекции Гегеля, вот по легенде, собралось всего 4 человека. Причем двое из них, так сказать, эту лекцию покинули по ходу дела, и, так сказать, осталось вообще их двое. Я думаю, правильнее будет сказать, что Гегель не был таким вот привлекательным лектором, каким-то знаменитым лектором на первом этапе. Но по мере его взросления, по мере его профессионального роста, то есть вот когда он переехал уже в Берлин, там он становится звездой, и по-прежнему, может быть, он читает лекции с акцентом, то есть у него был такой швабский диалект, он очень такой непонятный, в том числе для немцев.
А о чем он читал? Какие курсы он читал?
Был неуверенный в себе человек, но вот его слава как бы, тем не менее, притягивала к себе слушателей, и в 30-е годы, в 20-30-е годы он по полной мере этой славой пользовался. Слушайте, ну, смотря в какой период, что он читал. Вообще можно сказать, что как и Кант, наверное, как и многие другие немецкие философы вот того времени, они читали обо всем, что как бы востребовано для того, чтобы вот получить нагрузку, для того, чтобы обеспечить себя нагрузкой и, соответственно, получить стабильное, хорошее жалование. Ну, наверное, такими яркими его курсами являются курсы, посвященные энциклопедии философских наук, то есть попытки создания такого вот панорамного и такой панорамной систематической концепции всего вот знания в принципе, куда входили бы естественные науки и как бы гуманитарные науки, и философия, наверное, в первую очередь.
И логика, да?
Логика как, да, как часть философии, хотя логику Гегель как бы понимал еще и по-своему, вот. Ну, так я мог бы ответить на этот вопрос.
А как мы знаем вот эти лекции? То есть до нас зашли, да, конспекты?
Вот. Вы чуть раньше поинтересовались, каково состояние вот гегелевского наследия, я могу сказать, что это гегелевское наследие, оно осваивается, оно продолжает осваиваться. Наверное, для вот наших слушателей это прозвучит несколько скандально, потому что ну, интерес к Гегелю в России был всегда в России, в Советском Союзе, в Российской империи, его достаточно рано как бы начали переводить, и тот академический обмен, который существовал между Российской империей и Германией, он способствовал тому, что о Гегеле вот узнавали, с ним спорили, так сказать, его философию изучали, но те издания, которые были и в царской России, и в советской России, и сегодня, это совсем не полное издание сочинений Гегеля. Если интересно, я могу рассказать чуть подробнее.
То есть, наверное, это вот его основные работы, а вот да. Лекционные материалы просто еще да.
И те переведенные тексты, которыми мы располагаем в России, это такие избранные тексты. Но и в Германии, что как бы удивительно, полного издания сочинений Гегеля нет до сих пор. История вот с изданием сочинений Гегеля, она достаточно интересная. Сама идея вот сохранить это гегелевское наследие возникла вот буквально сразу после похорон штутгартского философа, и образовалось так называемое общество друзей усопшего или покойного, которое взяло на себя вот такую миссию сохранения издания его трудов. Здесь можно вот вспомнить имена Эдуарда Ганса, например, или Хайнриха Готто, или Иоганна Шульца, или Людвига Михелета, которые в конце концов подготовили первое 18-томное собрание сочинений Гегеля. Однако у этого корпуса текстов были всевозможные недостатки. С одной стороны, оно было неполным, то есть что-то редакционная коллегия посчитала возможным не публиковать. С другой стороны, сами эти тексты, они подверглись серьезной переработке, доработке, потому что вот это, вот этот круг людей посчитал своей обязанностью защитить Гегеля от тех критических нападок, которые уже в то время как бы начинали развиваться, звучать в адрес немецкого мыслителя. И некоторые тексты просто переделаны, а также есть знаменитые вставки, по-немецки это «Zusätze», то есть которые превратили текст Гегеля в «Palimpsest», то есть в такой как бы текст, который сразу многими авторами создавался, и где гегелевский вот гегелевский дух или там гегелевское авторство, оно периодически теряется. И это 18-томное издание несколько раз переиздавалось, и только после Второй мировой войны в 50-е годы в Германии, в ФРГ, возникла идея полного создания такого полного издания, критически исторического издания. Этот проект начался в 1957 году, и его реализация формально была окончена в прошлом году, но вот в этом году должны были выйти последние томы.
Вы там как-то участвовали, или вы являетесь пользователем?
Я не участвовал в издании этих трудов на немецком языке, но в переговорах с издательством «Майнер» мне удалось получить права на издание избранных текстов, посвященных диалектике пространства и времени Гегеля на русском языке.
То есть это новые, абсолютно новые тексты, да, которых никогда не было, по крайней мере, по-русски и даже по-немецки.
Новых вот открыты. В плане оригинальности издания. То есть я перевожу и собираюсь опубликовать эти тексты в том формате, в том варианте, в котором они были изданы в новом историко-критическом издании, то есть без добавлений, без переработок, со всеми как бы
недостатками. Добавление — это не только проблема философа, да, вот моцартовский реквием тоже дописали его ученики, и часто имея дело с музыкальным произведением, мы тоже видим, как в ткань композитора в силу там незавершенности или того, что Римский-Корсаков, допустим, думал, что Бородин плохой композитор и какие-то вещи переписывал в «Князе Игоря». То есть это вот такие наслоения культурные, они часто встречаются в самых разных сферах, но это не отменяет того, что, конечно...
Наслоения встречаются, но вот важно эти слои различать, для этого нужно провести определенную
работу. То есть это такая археология своего рода мысли, да, как мы пытаемся увидеть, что подлинное, а что впоследствии достроенное в здании.
Некоторые сохранившиеся тексты Гегеля, они написаны очень так компактно. Некоторые мысли, они упакованы в один абзац, и когда вот таким образом их воспринимаешь, ну, волей-неволей вот, возникает потребность в каком-то комментарии, интерпретации к... потребность как бы обратиться к вот, контексту. И в историко-критическом издании сочинений Гегеля такая возможность появляется, когда добавляются к текстам самого Гегеля слушательские записи его лекций. Это те записи, которые были сделаны непосредственно на лекции в качестве стенограммы. Для этого вот есть в немецком языке такое слово, как «Mitschrift». А также есть те записи, которые... может быть, в каком-то черновом варианте и делались онлайн непосредственно на лекции, но которые потом подвергались переработке, когда несколько конспектов совмещались, когда студенты, посещая семинары и более, так сказать, отчетливо усваивая мысли лектора, что-то там добавляли, дописывали. Это то, что по-немецки называется Nachschrift, то есть какой-то доработанный текст.
Мне это напоминает, как вот у нас в университетах делали литографические курсы. То есть студенты собирались, каждый предъявлял свой конспект, потом составляли общий конспект, потом давали профессору на вычетку, направку какую-то, и потом издавали это, но издавали не книгой, а именно вот в таком рукописном, фототипическом, литографическом варианте, да. Это носило характер не издания, которое прошло цензуру, там, допустим, и вышло в качестве книги, которая идет в магазины, а вот вспомогательного на правах рукописи материала, который раздавался студентам для подготовки к сессии, к экзамену. Что-то похожее, да?
Что-то похожее, наверное, вот единственным отличием от литографического издания, которое можно здесь вот, упомянуть, это различие заключается в почерке. Он был совсем не каллиграфическим, и те вот записи, которые мне удалось посмотреть, они, конечно, изобиловали ошибками, то есть их сложно достаточно читать, как бы расшифровывать и... понимать, но такая работа ведется, я считаю, что она важна, и в России она, вот эта сторона гегельской философии, она совершенно неизвестна.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – доцент философского факультета МГУ, кандидат философских наук Антон Фомин. Ну вот на закуску, да, как самый сладкий такой фрагмент, все-таки содержательно. Я посмотрел ваши публикации. Обычно, когда мы говорим о Гегеле, мы вспоминаем идею абсолютного духа, да, саморазвития абсолютного духа. Но вот очень важный сюжет – это сюжет времени. Да, времени и вечности. Причем сюжет, который непосредственно относится к тематике нашего радио. То есть мы живем во времени, но все-таки мы думаем о вечности, потому что спасение, религиозная жизнь человека, которая немыслима без идеи жизни после смерти, да, все-таки предполагает, что мы стремимся быть участниками вечности. В каком отношении у Гегеля находятся вот эти понятия «время» и «вечность»?
Я думаю, что если рассматривать философскую концепцию Гегеля в такой религиозной перспективе, в теологической перспективе, то можно различить в гегелевских текстах такую вот важную проблему, которая, которой он заново и заново обращается, это проблема соотношения Творца и Творения. Это классическая такая богословская проблема. Бог и творение, они существуют на разных правах. Творение зависит от Бога, Бог не зависит от творения. Творение создается Богом, творение, в свою очередь, не имеет никакой вот возможности влиять на своего Творца и
то есть время, не получает
самостоятельное существование. Вот. Но что такое Творец? Творец ведь это все с самого начала. Это, вот выражаясь языком Гегеля, абсолютная тотальность. И мне кажется, очень интересной мыслью Гегеля вот в этом контексте является то, вот как это творение с тотальностью соотносится. То есть как вот можно проникнуть в загадку. В загадку творения, потому что если Бог с самого начала все, если нет ничего, как бы, кроме Бога, то вот каков статус творения? И мне кажется, Гегель пытается нам объяснить, что творение вот в результате как бы своего появления, оно не выносится за область божественного. То есть в какую-то такую сферу, где Бога бы не было. Нет, оно вот и появляется, и живет, как бы и развивается внутри, внутри этой божественной тотальности. И в конце концов, вот как бы логика развития творения заключается в том, чтобы вот свою принадлежность этой божественной тотальности как бы опознать, убедиться.
То есть можно ли сказать, что вечность – это такая полнота времен?
Поэтому время для Гегеля – это иллюзия, это как бы момент вот созревания творения, а как бы реальность божества – это вот все-таки реальность той содержательной полноты, которой Бог обладает с самого начала.
То есть, когда батюшка его спросили, который час, и он сказал «вечность», в общем-то, он был прав, да, с точки зрения Гегеля. Потому что время входит в вечность. Вечность – это не то, что наступает после времени. Да, время закончилось, вот оно сосчитано, и потом страшный суд, и после этого наступает вечность.
Смотря в каком смысле это слово «после» употреблять, как бы в концептуальном, в смысле логическом или онтологическом. Конечно, Бог в своем как бы замысле относительно мира, он создает все сразу, целиком, и в этом замысле нет ничего непредвиденного. Этот замысел не предполагает какой-то доработки, да, какого-то там усовершенствования, он не может разочароваться, то есть он не экспериментирует в отношении мира. И в этом смысле творение, оно как бы есть для Бога во всей его полноте. Другое дело, как это творение есть для самого себя. Вот здесь, собственно, и появляется время, временность, которая в какой-то момент преодолевается, когда человек понимает, что он сам как бы, вот, является имманентным этой божественной тотальности. То есть он сам является мыслью Бога, но одновременно эта мысль вот его обусловливает его существование, так можно сказать.
То есть есть такой народный афоризм, нет ничего более постоянного, чем временные трудности, да? Вот, то есть, в каком-то смысле время, да, входит вот во что-то большее, чем время. С нашей точки зрения мы живем во времени, а Бог время уже все сосчитал, да? То есть, по сути, для него есть вечность, в котором пребывает мир. А в чем тогда смысл?
Я бы хотел обратить внимание, Алексей Павлович, что помимо вечности и времени у Гегеля есть еще историческое время.
Вот зачем история? Да? Вот зачем история? Что дает история, если Бог уже все знает, если он все предвидел, если Бог есть все, да? История зачем?
История, историческое время – это очень важное понятие в философии Гегеля. Попытаюсь максимально по-простому объяснить свое понимание роли исторического времени в концепции Гегеля. Первое, что я хотел бы заметить, это то, что время мыслится Гегелем как обманчивое понятие. И обманчивость его заключается в абстрактности, в оторванности. А вот гегелевская философия – это такая философия, которая от абстрактности планирует перейти к некоторой соборности, к
конкретности,
да, как вот об этом принято говорить, к пониманию вот такого сложно устроенного, сложно переплетенного единства всего со всем, и в конце концов, или прежде всего, единства вот творений и Творца. Это вот такая как бы самая главная фоновая интрига. Так вот, мне кажется, ноу-хау Гегеля в плане философии времени заключается в том, что он как бы изменил главный интерес философии времени. То есть он отказался сводить концептуализацию времени к осмыслению временного различия, то есть пониманию того, чем прошлое, настоящее и будущее отличаются друг от друга, объясняя нам, что вот это временное различие, оно как бы оказывается малоэффективным на практике. Оно очень часто вот подвигает нас к каким-то необдуманным, неправильным действиям и поступкам. И здесь вот я хотел бы привести такой пример. Мне вспоминается строчка из одного стихотворения одного советского поэта. Я сейчас, к сожалению, не помню его фамилии, но строчку помню отчетливо. «За то, что детство наше пролетело, мы детям нашим детство не простим». Вот. Здесь, мне кажется, в этом стихотворении поднимается такая очень актуальная проблема воспитания детей. Ваши дочери уже взрослые, насколько я знаю, Алексей Павлович, для вас, наверное, эта проблема стоит
уже
не так
проблема с внуками, остро. С внуками стоит.
Да. Да, а ну... для меня эта проблема стоит остро, и, конечно, любой родитель, любой ответственный родитель хочет дать детям все самое лучшее, хочет вот дать им лучшее образование, лучшее воспитание, и особенно как бы... хочется родителям по максимуму использовать то свободное время, которое у детей в изобилии вот там первые года.
Про священническую установку, да, что дети – это недоделанные взрослые.
В школе.
Что дети – это недоделанные взрослые. Как сами мы попадаем вот в этот безумный тайминг, да, в котором мы живем.
Тайминг,
вот, да, дети тоже должны, да, вот...
Нужно эффективнее вот специализироваться как можно больше. Да, потом ты поиграешь в садике там или, я не знаю, на детской площадке. Но... И взрослые исходят из их понимания времени как вот такого абстрактного вместилища, которое требует заполнения. И чем лучше мы его заполним вот на этом, в этом начальном периоде, тем лучше и большие плоды это принесет.
Я вспомню тоже стихи Михаила Кузьмина, да, где он говорит о ребенке: пусть час его будет долог, а день конца словно нет, а год — это дивный сколок будущих новых лет. Да? То есть вот другое ощущение времени, другая длительность. Да?
Да.
Если для нас, как чистокол, несутся времена года, то для ребенка кажется, что зима там длится вечно, да, что вот она нескончаема.
Да, так вот этими благими намерениями, то есть попыткой родителей предостеречь от каких-то своих ошибок, да, вот заполнить время ребенка максимально эффективно, они оказывают своим детям медвежью услугу. Вот сейчас я это начал понимать, тоже набив шишки вот себя на голове, на своем опыте. Но мне кажется, вот примерно о чем-то учит нас и Гегель, что вот от такого абстрактного отношения ко времени нужно уйти, иначе ребенок вам вот такой тайминг, такой тайм-менеджмент никогда не простит, и чем взрослее он будет, тем более инфантильным он будет.
Хотя, казалось бы, протестантская этика, да, время – деньги. Вот, то есть время монетизируется.
Но с другой стороны, мне кажется, для Гегеля была больше важна свобода. То есть вот такое свободное развитие. И здесь вспоминаются библейские слова в этом контексте. «Всему свое время». И не нужно пытаться обмануть время, не нужно пытаться вот взять это временное различие в таком как бы оторванном от конкретных условий режиме. Нет, есть и время для игр, есть время для как бы работы, есть время для там профилизации, специализации. И здесь у Гегеля получается, что время, оно как бы не мыслится в отрыве от всех тех как бы концептов и обстоятельств, с которыми время так или иначе связано. С пространством, и это все-таки отрицание пространства. Но не только с пространством, но еще и со всеми теми событиями, которые пространство и время как бы заполняют, вбирают в себя. То есть у Гегеля, вот мне кажется, в философии времени дается возможность посмотреть на время как то, что связано с бытием, с существованием. Время — это то, что дает как бы место для каких-то назревших событий, каких-то вот релевантных событий, а другие события, ну вот, откладывает на потом. Это не значит, что вот они как бы исключаются из вот какого-то временного порядка. Но просто они еще не назрели, они еще
просто
не
если бы все события время. Произошли в одной временной точке, да, наверное, мир бы схлопнулся сразу. То есть существование мира было бы невозможно. Поэтому в каком-то смысле это такая книга времени, как свиток, да, не случайно время сравнивают с палимпсестом, со свитком.
Вот-вот,
да?
То есть нет времени вообще, наверное, так мог бы сказать Гегель. Нет прошлого вообще, нет настоящего вообще. Потому что есть всегда конкретное время, есть вот это настоящее, а не, так сказать, какое-то другое. Есть вот это прошлое, которым, например, мы сейчас обладаем, а не какое-то другое. Есть такое будущее, то есть какие-то конкретный набор возможностей.
Есть непрошедшее прошлое, которое мы не изжили, которое мы не прожили,
ну, да,
не пережили.
И
все
это
себя,
составляет да? вот эту вот безусловную конкретность, с которой мы можем считаться. И вот если мы хотим быть эффективными в своем мышлении, в своем действии, время нужно понимать именно вот...
Ну что же, мы с вами тоже немножко попутешествовали во времени, да, вот побывали в конце 18-го, начале 19 века, вспомнили Гегеля как философа, как лектора, как учителя, как человека, может быть. Ну, в наших прошлых передачах мы обращались к теме Гегель и русская культура, Гегель и славянофильство, и даже дерзали говорить о своеобразном, о православленном Гегеле, о попытке создать в России православное гегельянство. Но это уже какие-то модификации использования философии Гегеля для внутренних целей, скажем так. Тем более важным и ценным является добраться до аутентичной мысли, прочитать те непрочитанные еще рукописи, перевести те фрагменты, может быть, не мейнстрим, а какие-то маргинальные фрагменты, которые были известны небольшому кругу лиц, там, слушателям того-то курса, конкретного курса, да, в Берлинском университете. И то, что вы нам это показали и транслируете это в ваших публикациях, большое вам за это спасибо.
Пожалуйста.
И спасибо за разговор в эфире Светлого радио. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Антон Львович Фомин, исследователь философии Гегеля, доцент философского факультета МГУ. И пожелаю нам новых встреч в эфире Светлого радио, радио Вера.
Спасибо, до свидания.
Философские ночи на радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.